Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о ситуации вокруг украинского кризиса. И с нами в студии писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начнем, напомним нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки будут в описании. Ну и продолжать следить за нами на платформе Рутюб. Перейдем к вопросам. Первый вопрос, который хотелось бы задать, это атаки беспилотниками по аэродромам Дягилева и Энгельс в России. Какие можно сделать из этого выводы, из этого инцидента, и каковы реальные цели?
Ну, во-первых, давайте посмотрим, что говорят наши бывшие, в кавычках, партнеры. Сегодня американцы начали говорить, это не мы, мы Украине ничем не помогали, а что, кто-то спрашивал? Ну, сам факт таких объяснений уже намного дает информации для размышления. Но если в целом просто вот назвать вещи своими именами, мы боремся и с нами борется не Украина, а НАТО. Украина является инструментом. У НАТО есть свои интересы, и они вовсе не совпадают с интересами киевского режима. Киевский режим хотел бы победить, сохраниться, расшириться, выслужиться, а Западу нужна долгая конфликтная ситуация, нужна замороженная война, которая то переходит в кровавую фазу, то опять замораживается. Ну, то есть, это их любимый сценарий. Смотрите, Северная и Южная Корея. С какого там года? С 1953-го ничего не меняется. Северный и Южный Кипр, Северная Ирландия, обычная Ирландия, Индия, Пакистан. То есть все время на грани войны и постоянно расколоть народ, разорвать на части, столкнуть, повоевали, ненависть. Ну вот что им нужно. Поэтому совпадение частичное. Что нужно НАТО? НАТО хочет, первое, долгого конфликта, это мы уже с вами сказали, дальше постараться нанести России максимальный ущерб в тех сферах, которые НАТО для себя считает наиболее опасными. Не для киевского режима, а для себя. Что это такое? Флот. На этом англосаксы зациклены, они всегда стараются уничтожить флот противника. И, естественно, наша ядерная триада, ядерное оружие. Потому что именно оно является угрозой самому существованию не только НАТО, а, ну, собственно говоря, этого блока Запада как такового. Из чего состоит наша ядерная триада? Баллистические ракеты в шахтах. Ну, до них не добраться. Подводные лодки тоже не добраться. До кого может добраться? До третьей части составной, до наших стратегических бомбардировщиков. НАТО под вывеской «Киевский режим, Украина» делает то, что нужно НАТО. И, скорее всего, эти диверсии осуществляют даже не украинские какие-то специалисты или там диверсанты. Это вполне возможно делают офицеры НАТО. Вот от начала до конца. Просто вывеска на этой комнате, там, главное управление разведки Украины и так далее.
То есть даже не руками.
Конечно. Очень удобна ситуация этого конфликта для НАТО в том, что есть объяснение, кто это сделал. Ну вот, представьте, прилетел какой-то беспилотник, что-то в России атаковал. Идет сейчас конфликт с Украиной. Кто это сделал?
Украина.
Украина. Вы говорите, так это же Британия. Британия искренне возмущается. Говорит, да мы-то тут при чем? Хорошо, вы показываете обломки, допустим, даже британского беспилотника. Они же вот сказали, что водные беспилотники, они передадут Украине. Вы показываете эти какие-то там остатки, ошметки. Они говорят, а мы-то тут при чем в игре? Так он же британский. Говорят, так мы-то не передавали. Еще 52 государства передает. Вы понимаете, ответственность максимально размыта. Все понимают. Но прямых обвинений очень сложно предъявить так, чтобы это было весомо и понятно. Вот наши спецслужбы вычислили маршрут взрывчатки, которая взорвалась на Крымском мосту. Запад говорит, да это все не так. То есть, вот эта ситуация для Запада очень удобна. Он может бороться с нами, пытаться наносить нам ущерб. Вывеска у него есть, виновные, если что, есть. Но даже эти виновные отпираются. Обратите внимание, произошла атака. Украина не говорит, это мы. Почему? Ну, потому что если Украина скажет, что это мы, из этого могут быть какие-то последствия. А так вроде Неизвестные беспилотники куда-то прилетели, что-то сделали. Украина как бы ни при чем. А уж Британия и США, да вообще-то точно ни при чем. Но под вывеской «Украина» можно атаковать аэродромы, можно атаковать какие-то объекты. Но подводную лодку-то где-нибудь в Атлантике атаковать невозможно. Ну, потому что нет объяснения, кто этого сделал, и будет понятно, кто это сделал. Поэтому выбираются вот такие цели. В целом же долгий конфликт дает возможность постоянно пытаться уничтожать те цели в России, которые опасны для НАТО, а не для Украины. И в этом одна из задач продолжения конфликта и киевского режима как такового. Давать иллюзию, что это делает кто-то другой. Ну, точно так же, как, например, создается инструмент ИГИЛ, запрещенный в России. Приезжают западные специалисты, отращивают бороды, обучают, привозят деньги, взрывчатку, и началась какая-то кровавая движуха. Вы говорите, так это ж вы, они говорят, да мы-то при чем? Это вот просто собрались какие-то бородачи, вот у них откуда-то взялось оружие, иракская армия передала им там склад, на котором 1000 танков и 1 часовой, ну так получилось случайно. Вот теперь у них есть, ведь это же все мы проходили. Перед нами та же самая история, только в другом месте, с немного другим сценарием.
Главное понимать и в следующий раз предотвращать, знать, да, какие это будут объекты и какие цели.
Ну и последнее, что здесь хочется сказать, Запад всегда думает, в том числе, естественно, о будущей войне. Угу. Поэтому сейчас он тестирует нашу систему ПВО. И видит, что в этой системе ПВО есть прорехи. Поэтому это недопустимо, это опасно, и это надо очень быстро устранять. Чтобы попытки Запада что-то пощупать, что-то сделать, наталкивались на невозможность этого, ну и тогда это просто будет отбивать у него желание как-то потом уже под вывеской НАТО сталкиваться с нами.
Перейдем к следующей теме. Установление потолка цен на российскую нефть. Что это означает для всех участников рынка и почему нам не стоит никаким образом соглашаться на это?
Вчера в программе на одной из радиостанций коллега-ведущий предложил такой пример. Угу. Пришел алкоголик в винный магазин и говорит, мы устанавливаем потолок цен на водку, по которой вы продаете водку нам. Вот неправильная такая аналогия. Давайте скажем правильную. Алкоголик приходит в магазин спортивного оборудования, который он никогда не покупает и не собирается покупать. Ну, он бросил заниматься спортом, начал заниматься алкоголем.
Другие интересы.
Да, у него появились другие нездоровые интересы. Он приходит и говорит, вы знаете, мы устанавливаем потолок цен на продажу вашим магазинам спортивного оборудования. Но сами мы не покупаем, но вы должны продавать максимально вот по этой цене всем, кому вы продаете. А если вы будете покупать дороже, а вы будете продавать дороже, то придут крепкие, еще не сильно спившиеся ребята и разнесут ваш магазин. Ну, или побьют покупателя на выходе. Вот как это выглядит. Запад пытается контролировать, определять торговлю России с третьими странами. Они же ввели эмбарго на покупку нашей нефти. Нам говорят, там G7, Австралия, они не покупают нашу нефть. Там есть небольшие исключения, но это исключения. Они хотят определять цену контракта Китай-Россия, или Россия-Индия, или Россия, не знаю, Вьетнам. Вот что они хотят. Поэтому это удавка, которая одевается на нас, а потом потихонечку ее начнут затягивать. Соглашаться с этим категорически нельзя, потому что это потеря суверенитета. Но вы же не хотите, чтобы в вашем магазине какие-то алкоголики, которые не покупают ваш товар, определяли вам, сколько вам и по какой цене продавать. Ну, правда, это потеря самостоятельности. Дальше они еще что-нибудь придумают, еще. Как бы ни был высок этот потолок, он рано или поздно ударит по голове. Поэтому совершенно правильно, что Россия говорит, мы не согласимся. Более того, мы законодательно запретим нашим нефтяным компаниям продавать нефть в те страны, которые будут пользоваться этим потолком. То есть это должно быть не ситуационно, то есть сегодня вы продали, завтра не продали, а именно законодательно, чтобы российские компании, торгующие нефтью, их не так много, да, знали, ввели потолок, все, с этой страной дел больше быть не может. Поэтому в целом мы, наверное, немного потеряем в заказах, в объемах, но это будет компенсировано ценой, потому что цена нефти, я думаю, в этом смысле на мировом рынке вырастет.
Раз в 2 месяца, я как понимаю, там будут пересматривать это решение.
А какая разница? Раз. Вот эти алкоголики в ваш магазин будут приходить каждую неделю или раз в 2 месяца? Они приходят, а вы говорите «до свидания», а у входа стоит, там, не знаю, еще более крепкий и совершенно трезвый товарищ. И говорит: всего вам самого доброго. Вам вон туда, в алкогольный магазин. А сюда ходить не надо. Все.
Давайте поговорим о визите Эммануэля Макрона в Вашингтон. Почему, во-первых, так долго, почти 5 суток, да? И чего успел он добиться-то?
Ну, почему так долго, надо спросить у Макрона. Может быть, магазины Парижа уже не соответствуют вкусу его элегантной, так сказать, супруги. Ну, ей неинтересно в Париже что-то покупать. Она решила купить в Соединенных Штатах Америки. Потому что 5 дней, ну, это слишком долго. И сказать, что так долго, потому что нечего делать во Франции, наверное, тоже будет неправильно. Поэтому давайте выберем такую версию. Он поехал, чтобы о чем-то договориться. Вопрос, получилось? Нет. Задаем себе вопрос. О чем он хотел договариваться? Вспоминаем, что в Соединенных Штатах Америки с 1 января начинает действовать закон о снижении инфляции, который в августе месяце при Байдене приняли. Этот закон не имеет никакого отношения к инфляции, никакую инфляцию он снижать не собирается, но это маскировка для более важного процесса. Соединенные Штаты Америки уходят от идеи свободной торговли, видимым, так сказать, айсбергом которого является ВТО. Ну, то есть все рынки открыты, пошлин не должно быть, все свободно перемещаются, деньги, капиталы, товары нет. Теперь, значит, вводятся дотации, субсидии, очень большая сумма, порядка 860 миллиардов долларов. Из них 369 выделяются на так называемую зеленую энергетику. Но пусть это нас не вводит в заблуждение, это всего лишь повод. Как это работает? Вот смотрите, мы с вами договорились о свободной торговле. Вы не вводите никаких пошлин, я не ввожу. Но мне нужно это сделать для того, чтобы развивать свою промышленность и перетянуть вашу промышленность к себе. Вашу, в данном случае, европейскую, ну, часть китайской, там и другой. И я говорю, я не ввожу пошлины, как мы договорились. Я просто субсидирую зеленое производство. Это что-то новое, этого не было, это зеленое. Но делаю я не потому, что я хочу выиграть в конкуренции с вами, а потому что я очень обеспокоен углеводородным состоянием окружающей среды. Ну, просто вот спать и кушать не могу. Поэтому это совсем другое. Я не нарушаю никаких правил. Но Макрон приезжает и говорит: подождите, теперь же нельзя будет продавать там электромобили какие-то, сделанные не в США. Не будет дотации. Будет разница в цене, и покупатель, понятно, какой будет выбирать. Ему устраивают обед, где все сделано исключительно в США, включая сыр с плесенью. Ну, могли бы взять французский. Нет. И даже шампанское цинично выбирают из Калифорнии. Чтобы показать, что теперь все будет в США.
Только багет Макрон с собой привез.
А багет – это другое, потому что он был этот багет, ну, не тот, который привез с собой Макрон, а просто потому что ЮНЕСКО признала багет французский, ну, чтобы французам было хоть как-то приятно, угу, подсластить пилюлю, достоянием мировой культуры или что-то в таком духе. Вот. Ну и явный знак того, что он не договорился, Байден его как схватил, 46 секунд держал руку, поставил в неудобное положение, потому что Макрон там пару раз так дернулся, а что делать дальше не знает. Он показал, что все, парень, ты либо с нами, либо тебе будет плохо. А 4 дня гуляли. Чем они там занимались, мы с вами не знаем. Никаких зримых договоренностей нет. Европа говорит о торговой войне, потому что если Европа не будет субсидировать свою промышленность, промышленность уедет туда. Ибо есть, напомню, многосотмиллиардные дотации, это раз. И газ, энергия стоит в 4 раза дешевле. Будучи, ну, элементарно знакомым с математикой, вы понимаете, где вам нужно что производить. Но это только первый шаг. Сначала часть промышленности из Европы, следующий шаг – забрать ее из Китая. Для этого второй закон принят, Макрон о нем сказал вскользь, это закон о чипах. Смысл, как он будет приниматься, применяться очень прост. Что-то, какое-то изделие, в нем чип сделан в Китае. Значит, его нельзя продавать в США, или можно, но он не попадает под эти зеленые дотации. Потому что он не зеленый, потому что он сделан в Китае, потому что он не демократичный. Ну и вспоминаем всю эту историю с молекулами свободы, с газом. Все-таки газ-то они заставили европейцев покупать. Ну да, пришлось взорвать несколько газопроводов. Но смотрите, в Европе как-то о них уж забыли. Ну, взорвали. И что такого, да? Кажется, с кем не бывает. Смотрите, ни следствия, ни возмущения, ни попыток найти виноватых. Как будто не было этих труб. Вот так это все и работает. Поэтому Макрон слетал, ни о чем не договорился, а хотел он, чтобы их включили вот в эту программу субсидирования, вот в эту программу, которая, по сути, раскалывает мировую экономику. Ведь если американцы, а может быть европейцы, начнут дотировать свое производство, то точно так же начнет дотировать свое производство Китай. И все, и это вот так начнет дрейфовать. Если у вас китайский чип, вы продаете в этой половине человечества. А если у вас чип не китайский, вы можете торговать там. Американцы разваливают мировую экономику для того, чтобы попытаться потом когда-нибудь ее соединить, но вновь под своим руководством.
То есть, когда уже ехал домой Эммануэль Макрон, он уже четко понимал, что назад дороги нету.
Ну, я не знаю, что понимал Эммануэль Макрон. Иногда, глядя на заявления западных политиков, вообще возникает ощущение, что они что-то не понимают. Но все-таки речь идет о людях, владеющих информацией, поэтому если мы не понимаем, что они говорят, или нам кажется странным их действия, наверное, мы просто не понимаем конечных целей.
Интересная тема – попытки госпереворота в Германии. Десятки человек задержаны. Кто может быть автором этого госпереворота и насколько это все-таки было ожидаемо?
Значит, кто угодно может быть автором этого переворота. Давайте обратим внимание на другие вещи. Первое. Что за люди, нам говорит германская прокуратура, пытаются произвести переворот? При этом переворот такой, ну, чуть-чуть опереточный, потому что они собираются провозгласить империю. У них есть кандидатура для императора. Это, ну, выглядит, ну, так немножечко странновато. Они хотят вернуться там, в 1918 год, провозгласить продолжение Второго рейха. Рейх в немецком языке слово не несет отрицательной окраски, это просто империя. Но для русского человека, вспоминая Третий рейх, зверства, которые устраивали нацисты, слово рейх, конечно, для нас, ну, это как гвоздем по стеклу. Сразу мурашки по коже бегут. Поэтому немцы эти, националисты, монархисты, смесь того и другого пока непонятно. Но из этого ведь возникают определенные вещи. Давайте на секунду представим себе, что этот безумный план удался. Они собирались захватить парламент, обратиться к нации. Допустим, нация послушала их, вышла на улицы, они провозгласили империю. Все, Германская империя. Что эта Германская империя делает? Возможно, она заявляет о выходе из НАТО. Ну, может быть. Тогда это, наверное, хорошо, я имею в виду с нашей точки зрения. Дальше, Германская империя, она ведь в каких-то границах провозглашается. В каких? Наверное, в момент окончания в ноябре 1918 года. И вот тут начинается самое интересное. Германский император свежеиспеченный через некоторое время, ну, должен потребовать от французской армии освободить временно оккупированный Эльзас и Лотарингию, потому что Германская империя имела Эльзас и Лотарингию в своем составе, и потом Франция их получила по итогам Первой мировой войны. Но это еще не все. Один из районов Бельгии под названием Мальмеди тоже нужно вернуть Германии. Но и это еще не все. Кусочек Шлезвига нужно вернуть от Дании. Ну, что нужно вернуть от Польши, тут уж я вообще боюсь сказать примерно, наверное, там от половины до трети территории нужно вернуть. Еще раз напоминаю, речь идет о границах не гитлеровского рейха 1945 года, а германского рейха Бисмарка и Кайзера 1918 года. Там совершенно другие границы. Ну и, конечно, давайте не забывать, что германский император должен как-то осмыслить проблему того, что они называют Восточной Пруссией, а то, что мы с вами справедливо называем Калининградской областью Российской Федерации. Поэтому провозглашение Германской империи создает такое количество проблем в Европе, что об этом даже, ну, сложно подумать и тяжело себе представить. Вот такая история автоматически возникает в случае успеха этих самых заговорщиков. Конечно, они могут не требовать, могут что-то не делать, но через некоторое время, если у вас есть границы, если вы император, если это империя, вы должны будете эти границы как-то возвращать. Одним словом, перед нами еще один процесс, который говорит о крушении Европы в сегодняшнем виде. Потому что если есть силы, которые это делают, значит, собственно говоря, этих сил будет все больше, и кто-то сможет их каким-то образом использовать. Ну и последнее, что хотелось бы сказать по поводу этого государственного переворота. Относиться к этому надо максимально серьезно, потому что напоминает это две исторические вещи. Первое – пивной путч Гитлера. 23-й год, попытка захватить власть вооруженным путем. Гитлера сажают в тюрьму на 5 лет, выходит он через 9 месяцев почему-то, да, надиктовав Майн Кампф, а дальше через 9 лет становится канцлером Германии. То есть кто-то его вытащил из тюрьмы, и кто-то потом передал ему Германию в управление. Это первое. Второе. 1934 год. Это уже Австрия. И уже австрийские нацисты производят попытку государственного переворота в Австрии. Выглядела она ровно так. Два грузовика с переодетыми в военную форму эсэсовцами приезжают, захватывают здание, где находится канцлер Австрии, и убивают его. Можно посмотреть, его фамилия Дольфус. Но переворот подавлен, несмотря на то, что канцлер был убит в ходе этого переворота. Гитлер говорит, что он вообще не знает о том, что происходит, открещивается от этих товарищей, их судят, сажают, кого-то расстреливают. А потом, когда Гитлер осуществляет аншлюз, и Австрия становится частью Третьего рейха, этих людей объявляют героями. Многие из них занимали высшие, так сказать, посты. Ну, например, фамилия Кальтенбруннер, наверное, многим что-то говорит.
Интересно, но достаточно противоречивая пока информация.
Ну, так и само действие крайне противоречивое. Германская империя образца 1918 года, в Европе образца 2022.
Создание некоего международного трибунала на Украине находится на столе, как сообщил генсек США Энтони Блинкен. Есть ли тут подтекст с точки зрения легализации российских замороженных активов? Ну и можно ли нам, может быть, тогда создать какой-то трибунал?
Ну, вы использовали слово «легализация». Наверное, какого-то псевдоюридического объяснения воровства наших активов. Да, да, провели трибунал, конфисковали, обвинили. Конечно, они хотят это сделать. Они же все время мнят себя какими-то учителями. Они хотят кого-то учить, кого-то наказывать. Поэтому они будут это делать. Ну, а нам никто не мешает проводить свой трибунал. Ну, к сожалению, трибунал по Мариуполю, так сказать, я надеюсь, отложен у нас по времени. Но военные преступники, совершающие и совершившие преступления на территории Украины, руководители киевского режима, конечно, должны быть судимы. Что касается преступников, находившихся и находящихся, так сказать, за пределами Украины, возглавляющими те иные страны, военные блоки и так далее и тому подобное, история учит нас одному. Для того, чтобы кого-то осудить, его нужно сначала победить. Это в полной мере относится и к нам, к России. Все их трибуналы – это никто и ни о чем. До тех пор, пока мы сильны, вооружены, готовы биться за свою родину и полны решимости уничтожить врага. Пусть делают, что хотят. Мы не можем этому никак помешать. Но давайте не забывать, что это все-таки призыв к предательству. Потому что они сами определят, кто виноват, а потом будут обращаться к тем, кто не попал в этот список, с призывом, ну, давайте как-то договоримся. Призыв к предательству – это их главная надежда, потому что в феврале 17-го Россия была уничтожена именно предателями, в 91-м году ими же был уничтожен Советский Союз. Военным путем Россию победить невозможно.
И последняя тема, достаточно интересная, я ее увидел в вашем телеграм-канале, похоже на какой-то, не знаю, сюжет фантастического фильма. Илон Маск подал документы на регистрацию микрочиповой системы Neuralink, которая вживается непосредственно в мозг. Пока что, я как понимаю, только обезьян. Вот. Ну, к чему могут привести последствия таких разработок? И, я как понимаю, там страдают животные.
Ну, смотрите, здесь есть два аспекта. Илон Маск, во-первых, занял определенную политическую позицию. Да? Анти-Трамп, анти-байденовскую. Ну, грубо говоря, против сегодняшней администрации. И как только он опубликовал какие-то документы в Твиттере и сказал, что начнет публиковать информацию по делу сына нынешнего президента США, как тут же всплыли материалы о том, что бедные животные страдают в его лаборатории. Вот до этого они не страдали? Страдали. Почему не публиковали? Потому что стали копать информацию против Илона Маска. Это первое. Второе. Это уже, как говорится, более серьезный уровень. Когда многие публиковали материалы о том, что вживление чипов в людей – это какая-то теория заговора? Ну, нет. Ну, какая теория заговора, если вот есть целая корпорация, вот есть человек – мы сейчас не оценим его политический взгляд, это не важно, который занимается тем, чтобы отработать технологию вживления чипов в живой организм. Сейчас, естественно, они это делают на животных. Но мы же с вами понимаем, что будет следующим этапом. Они же делают это не для того, чтобы обезьянки дистанционно играли в компьютерные игры. Они это делают для того, чтобы люди играли дистанционно в компьютерные игры. Но и не для этого, конечно. А для того, чтобы создать какого-то что-то гибридное между роботом и человеком. Чтобы уничтожить сущность человека. Поэтому перед нами определенный шаг в этом направлении есть. Пока у них плохо все получается. Я думаю, что, наверное, и хорошо, что это все у них плохо получается.
Да, или миновать использование информационной войны той же, да? Если в голову внедрить что-то людям. Николай Викторович, вам большое спасибо за интервью. Я напомню нашим зрителям, что с нами в студии был писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки будут в описании. Ну и продолжайте следить за нами на платформе Рутюб. До новых встреч на Украина.ру.